Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня в рамках «Своей правды» попытаемся оценить достижения Илона Маска, компании SpaceX, простите, конечно же. Ну и напомню, на всякий случай, для тех, кто не в курсе, ракета Falcon Heavy стартовала в штате Флорида, все произошло успешно, кроме там небольших технических деталей. Не все разгонные блоки, я так понимаю, которые намеревались вернуть, не все из них вернулись успешно, но так или иначе, Тесла Илона Маска вышла на орбиту, и замечательные картинки все посмотрели, миллионы просмотров у видеороликов в Твиттере, который опубликовал Илон Маск. Ну и дать оценку произошедшему мы попросили сегодня Николая Хлопова, руководителя направления трендов и инноваций компании THI. Здравствуйте, Николай Максимович.
Здравствуйте, очень приятно, спасибо, что позвали.
И мы позвали еще Романа Жукова, руководителя исследований в сфере робототехники и дистанционного мониторинга компании Викром. Я все правильно назвал? Микрон.
Все правильно, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман Алексеевич. Ну и начнем с заявления позиции. Что это было? С Николая Хлопова начнем. Николай, пожалуйста.
Ну, моя позиция очень простая.
Ты поближе к микрофону, будет
вот
лучше.
Так, хорошо. Да. Моя позиция очень простая, это прекрасно. Это очень хорошо со всех точек зрения, что Илон Маск сделал то, что он сделал, и вообще делает то, что он делает. Тут не надо питать иллюзии и воспринимать меня как, ну, человек, который оголтело ратует за все, что делает он. Но я считаю, что вот есть эпохальные какие-то вещи. Спутник, вот я сегодня с коллегами в высшей школе экономики общался и забрал у них значочек со спутником.
С первым советским спутником.
С первым советским спутником. Россия у нас, если мне память не изменяет, наследник. Себя так, по крайней мере, признают советских достижений. Соответственно, здесь история очень простая. Есть в ней разные моменты. Иногда мы первые, иногда другие страны первые. Это прекрасно. В любом случае. Прекрасно же, что люди на Луну высадились, правильно? Маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Вот это то же самое.
Это Николай Хлопов, руководитель направления трендов и инноваций компании THI. Ну и сейчас слово Роману Жукову. Пожалуйста, Роман.
Мое мнение, что как техническое достижение оно заслуживает внимания. Оно доказывает возможность создания частной космической компании ракетоносителей тяжелых, в первую очередь. До этого такого никто не делал. С точки зрения коммерческого развития, проект достаточно противоречивый, как само достижение. Ракета слишком тяжелая для того, чтобы иметь гарантированную нишу именно в рынке космической космонавтики, как коммерческой космонавтики.
То есть достижение есть, но такое сомнительное,
как получается. Мне кажется, если рассматривать компанию SpaceX как компанию, у которой все-таки есть в том числе инвестиционный профиль, то для инвесторов это очень хорошее достижение. Это доказывает о том, что выходить из частного бизнеса способен создать организацию этого процесса достаточно эффективно и выполнить поставленную задачу. Технически это тоже большой шаг вперед. Это означает, что как минимум сейчас еще в одном месте есть компетенция, есть команда и есть производственные особенности организационные, способные выводить грузы сверх большой массы в космос.
Это Роман Жуков, руководитель исследований в сфере робототехники и дистанционного мониторинга компании «Викрон». Но сейчас уже будем плавно переходить к дискуссии. Я перед этим напомню слова, которые произнес сегодня вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов, что в России есть люди и поталантливее Илона Маска. Вот как это можно прокомментировать? Люди поталантливее как будто бы есть, а SpaceX своей как будто бы нет.
Ну, Николай такие Хлопов. Заявления оспорить от уважаемых людей тяжело. Наверное, люди поталантливее есть. Наверное, эти люди есть в огромном количестве областей. Но в данный момент, хронотопический, то есть времени и пространства, удачливый, талантливый, целеустремленный, видимо, достался, ну, на другом континенте оказался. Это, смотрите, здесь не надо рассматривать. Вот я очень много уже сегодня раз от коллег, друзей и ленты Фейсбука, слышал, ну, огромное количество историй. Ну, вот, они там, а мы тут... Слушайте, мы на одной планете живем, давайте так.
Так.
Мы с этой планеты собираемся куда-то летать.
Давно.
Давно. Вот мы полетели. Причем это не первый, не последний, не самый успешный, потому что...
Сейчас вот, с 50-х годов летаем.
Ну, пытались и раньше, да. Поэтому это, я считаю, совершенно планомерная, прекрасная совершенно история. Более того, коллега, я уверен, что и зрители, слушатели, когда подключатся, они скажут, есть уже, там не то чтобы сильно маленькие промашки-то технические, да, из трех ступеней одна, так сказать, и платформу покалечила, плюс... Уже сейчас говорят, что и орбита немножко не туда, а немножко не туда на таком расстоянии, это она мимо Марса пролетит. Ну, может быть, опять-таки, да. Но здесь история, мне кажется, ее надо рассматривать очень просто. Вот иногда надо мыслить категории человечества. Вот знаете, победили фашизм, ну, человечество победило. Мы, несомненно, очень сильно поучаствовали в этой истории, но мы не одни были, точно. В космос мы летим... Смотрите, сразу, я уверен, что вы меня останавливаете, если что. Сейчас можно очень легко погуглить и найти, что Илон Маск, например, принципиально не любит сотрудничать с нашими агентствами, которые занимаются космонавтикой. Я уверен, что вы все это знаете. А вы знаете, если он даже поперек этого сотрудничества и вопреки сделал что-то хорошее, да и прекрасно.
Всем нужно радоваться.
Ну, нет, не надо радоваться, надо трезво оценивать. Тут я радуюсь.
Просто трезвую оценку тоже мы пытались сегодня понять произошедшее и спрашивали различных экспертов. А те, которые занимаются нашей космонавтикой, они преисполнены скепсиса. И говорят о том, что ничего сверхъестественного не произошло.
Нет, не произошло.
Ну да, частная компания запустила ракету, да, тяжелую, это, давно этого, не запускали, это было никому не надо было.
Частная компания не запускала, как сказал в том числе коллега, тяжелых ракет. Это означает, ну если в сухом остатке, если вот этими категориями, а не радоваться за то, что мы, может, на Марс полетим еще при нашей с вами жизни, а если вот мыслить другими категориями, которые тоже имеют право на жизнь, к слову, это... У людей бизнес такой, они, в общем, в этом разбираются неплохо. Здесь можно говорить про очевидную выгоду. Неважно, хорошая она или плохая. Это значит, что не только государство способно делать проекты такого масштаба.
Николай Хлопов, Роман Жук.
Прокомментировав это высказывание, действительно, все верно. Слово «талант», оно является синоним слова «потенциал». Но чтобы создать работу, даже по законам физики, мы потенциалу должны дать направление, мы должны дать выход, дать возможность.
В нашей истории это зачастую пинок.
Да, это означает, что система должна быть устроена таким образом, чтобы наиболее талантливые и реализовывали потенциал, и система должна их искать и давать им возможность. Они есть, я их вижу. Что касается рассмотреть это явление поближе, вот именно этот запуск, то, как я сказал, коммерчески очень противоречивое событие. В одном из споров мы спорили о том, что... Тяжело что-то сделать, а еще тяжелее этим правильно управлять. Запустить ракету — это, наверное, половина задачи. А вот правильно ей управлять — это вторая половина. И если энергетически ракета была запущена, но она все-таки не выполнила свою поставленную задачу с точки зрения управления, нужно понимать, что все еще впереди. Но необходимый шаг, первый, он сделан. Этому наверняка будет развитие. С коммерческой точки зрения — где-то треть рынка коммерческой космонавтики до сих пор занимает наша страна.
С переменным успехом зачастую страховые компании выручают. Как-то так это у нас происходит.
Это в основном происходит благодаря ракетам малой и средней тоннажности. И я не знаю примеров вот превалирования в коммерческих достижениях при использовании сверхтяжелых ракет. У нас была в свое время создана сверхтяжелая ракета.
Энергия.
Она была способна выводить до 100 тонн. У нее, по крайней мере, по техническому заданию столько было. Проект был в первую очередь стратегический. Он был нацелен на развитие страны, на создание новых отраслей, развитие науки, создание рабочих мест и в целом увеличение занятости, вовлечение промышленности в эту отрасль. Она эту задачу выполнила. Далее на нашей космонавтике положили роль сохранения результатов, не развития, в первую очередь сохранения. Сохранение подразумевалось в том, что текущие достижения нужно было... как минимум оставить неизменным, чтобы можно было их использовать дальше, и сделать из них коммерческую отрасль, то есть найти им применение. И вот что хочу сказать, этот путь все-таки нашей страной был в каком-то виде, но пройден, у него есть результат. Создав сверхтяжелую ракету-носитель, компания Илона Маска только начинает этот путь, и ее окончание этого пути, даже неудачное, будет понятно только через 10-20 лет.
То есть сейчас вообще рано давать какие-то оценки?
Это в целом, видимо, мне кажется, стратегический проект. Он не коммерческий, я так думаю. И то, что частная компания, ей было доверено именно реализация именно этого проекта, говорит о серьезном повороте не сколько на рынке коммерческой космонавтики, сколько на политическом рынке.
Это Роман Жуков, сейчас уточню, Николая Хлопова. Наверняка же с интересом наблюдаете за творчеством Илона Маска, за его бизнес-стратегиями и всем остальным. Как полагаете, вот сейчас многие высказывают, кстати, один и тот же тезис, что продать невозможно Falcon Heavy ровно потому, что нечего запускать. Сможет продать?
Смотрите, коллега, я понимаю, что нам надо вроде как спорить, а у нас, получается, мы друг друга поддерживаем.
Я был к этому готов.
Я тоже думаю, что это тоже неплохо. Смотрите. Пункт номер один. Очевидно, что этот проект действительно стратегический. Я сейчас не буду там в масштабах человечества, страны говорить, это как бы каждый себе может такое применить. Но вообще не надо питать иллюзии, что бизнес и вот горизонтально интегрированный бизнес Илона Маска, мы помним, да, туда входит Tesla, туда Solar City входит, туда куча компаний входит, на самом деле. А, вплоть до, если мне память не изменяет, передвижения в вакуумной трубе, все время забываю, как называется. Но это не важно. Смотрите, какой...
Hyperloop.
Hyperloop, да, вылетает из головы. А теперь давайте зададим себе один вопрос. Он, кстати, ответ на него есть в книге Илона Маска на последней, так сказать, в его биографии, на последних страницах. Он вообще весь свой бизнес зачем? И у стратегии есть цель.
Так.
Какая цель? Это один из элементов этой стратегии. Она там написана, вот если кто-то сейчас решит загуглить или книжку с полки достать, пусть достают и смотрят. История в том, что Vision, то есть то, зачем все бизнесы его существуют, в них существуют бизнес-модели, какие-то точки монетизации там, и вот эта вся красота, Илоном Маском строится по одной простой причине. Это не может звучать странно, но это его задекларированная история, и я в нее верю на самом деле. Он считает, что человечество, мультипланетарный вид. То есть мы должны жить не на одной планете Земля.
Я как удивил. У нас еще Циолковский об этом говорил.
Это прекрасно. Но да. Теперь смотрите, кто строит... Почему я говорю, что это одна из частей? Наша родина талантливыми людьми богата, которые не только наслаждаются своим талантом, еще и делают что-то, к слову, Циолковский. Поэтому смотрите, теперь вопрос. Какую часть занимает ракета, которая выпустила туда машину? Пункт номер один. Это шоу было однозначное, стопроцентное.
Талантливый, кстати.
Илон Маск вообще достаточно одаренный человек. Вот, там были бизнес-задачи, коллега про них сказал совершенно четко. Там были шоу-задачи. Мы их сами все с вами видели с песней Дэвида Боуи, первой Теслой, которую он выпустил.
Don't Panic.
Которая с надписью Don't Panic, да, на экране и так далее и тому подобное. Но давайте не будем забывать, что SpaceX — это один из элементов его стратегии того внимания, как ему кажется, люди переселятся на Красную планету и будут на ней жить. Если вдруг... Эта картинка не сразу складывается. Ну, мало ли, может, у кого-то она не сложилась сразу. Я скажу, любой фильм фантастический, ну, к слову, это визионерство в чистом виде, который рассказывает вам про то, как люди живут на Марсе, состоит из нескольких вещей. Они как-то туда добрались, они где-то там живут, они где-то добывают энергию, ну, чтобы себя кормить, поить и все остальные вещи делать, и они как-то там передвигаются. И это не я придумал, Илон Маск про это много раз говорил. Не то, чтобы я там сильно умный, подсмотрел это где-то. Если вы сложите все его бизнесы вместе с гиперлупом, то вы увидите, что это абсолютно нормальные инвестиции в те технологии, которые позволяют добраться, добыть энергию, построить, поселение и весело в нем жить, в том числе передвигаясь и, так сказать, масштабируя.
То есть он продает мечту человечества, наконец, переселиться на еще какую-нибудь планету.
Смотрите, человечество, почему вообще вот самый сильный инстинкт у человека какой? Давайте. Инстинкт самосохранения.
Да.
Это инстинкт, который должен прежде всего говорить «нет». Инстинкт «нет» чему-то неизвестному. Любое заглядывание в будущее, в какая-то история...
Ну, мы по природе своей консервативны, да.
Дело-то в том, что нет. Если бы мы с вами по природе своей были консервативны конкретно больше половины людей, но есть так называемые трендсеттеры, новаторы, 13,5%, 2,5% и так далее. Это те люди, которые мы с вами боимся в темную комнату зайти. Почему? Почему?
Ну, неизвестность. Боится?
Страшно. Мы знаем, что там все плохое, что только может быть. Когда заходим, включаем ночничок, оказывается, ничего там нет. Так вот, эти новаторы и трансцендеры — это те люди, которые заходят туда первыми. То есть чуть меньше по времени боятся. Поэтому в общей массе своей мы консервативны. Но мы всегда ориентируемся на тех, кто все-таки в эту комнату заходит. Вот он один из этих людей, чтобы было понятно.
Это Николай Хлопов, Роман Жуков.
Я бы хотел немножко подтвердить свои слова банальным расчетом. Вот мы знаем, что ракета, которая была запущена, она способна выводить груз массой от 30 тонн, 28, 30 до 60 тонн, в зависимости от орбита. Надо понимать, что суммарный тоннаж ракеты — это то время, за которое компании необходимо накопить те аппараты, которые нужно вывести. То есть нужно понимать, что при увеличении числа аппаратов времени растут риски. И чем тяжелее аппарат, тем реже он на самом деле летает. И доказательств этому достаточно много. Можно посмотреть на статистику запуска, например, китайской лунной программы.
В некоторые Можно года... посмотреть на статистику запуска «Бурана», который один раз слетал.
И в некоторые года китайцы запускали больше всех раз одну и ту же ракету-носитель в год, даже обогнав и нас в том числе. Это было, по-моему, в 2015 году. И там нету вообще ниши. Я не вижу, даже рядом не могу понять. Самый тяжелый спутник, который выводился за всю историю человечества, он весил 7 тонн. И это было достаточно давно, тогда, когда радиоэлектронные технологии, они были еще на том старом уровне. Сейчас спутники легчают. Коммерческой точкой роста, на самом деле, до вот объявления о тяжелой программе, являлись так называемые микроспутниковые программы, то есть запуск небольших спутников. Они называются типа CubeSat. Такие маленькие кубические спутники. Их основная задача — это мониторинг, передача данных. И распределенные системы из них планировалось использовать для создания глобальной сети связи. И она еще до сих пор не создана. Скорее всего, будет создана. Я думаю, те компании, которые пошли по этому пути, у них будет очень большое число запусков. И по серийности именно там нужна многоразовость. Мне кажется, многоразовость, она связана с серийностью. И чем выше серийность, тем выше коммерческая значимость этого эффекта. Илон Маск здесь абсолютно противоречиво поступил. Ракета снабжена разгонными аппаратами, которые являются возвращаемыми.
Значит, да. Может быть, прав как раз Николай Хлопов, когда говорит о том, что Илон Маск продает мечту, масштабную мечту, настоящую для всего человечества, mm-hmm. а не просто коммерческие запуски спутников. Тогда да, нужно было бы сделать много маленьких ракеток, которые бы пуляли вот эти гаджеты на орбиту, и те собирали бы и передавали данные.
Да, это правильно, и я думаю, как бы вам объяснить... Я думаю, что текущая задача, которую ставит Илон Маск, это переход к освоению межпланетных программ, межпланетных миссий по доставке посадочных модулей людей. Я думаю, это будет...
Вы помните, где он собирается собирать стартовый модуль-то свой? Не на Земле.
На Луне.
Нет, он его собирается... Там хитрые есть схемы, не будем сейчас в них вдаваться, но тем не менее. Ему действительно, судя по тому... Ну, тяжело за глаза говорить, да? Но из-за декларированных историй он собирается вывести достаточно большие объемы, давайте так скажем, за пределы.
На орбиту.
На орбиту, да, и там с ними что-то делать. Он не раз говорил, зачем ему это. Мы можем допускать, что это бизнес, что в нем есть место манипуляции, да, там, чтобы защитить позиции свои коммерческие. Потому что не только ракеты ведь у него не суперкоммерчески успешные. Если что, Тесла тоже на дотации, сами электрокары.
Да, до сих пор обычно.
Живут. Вот, и как только там отменят часть дотации, еще ситуация будет тоже не очень веселая. Но, смотрите, здесь про мечту-то вы первее сказали, чем я. Я к ней только подбегал долго, а вы сформулировали. У меня есть приятель, он живет в США, и он говорит, ты знаешь, и я так понимаю, он не очень мечтающий человек на самом деле. Неплохо, не хорошо, но вот как есть. И он говорит, ты знаешь, и я понял, что очень многие люди действительно покупают, потому что они думали, что когда ты взрослый, мечтать быть космонавтом уже, наверное... Не получится. Неплохо, нехорошо, не получится. Есть люди, которые не могут себе позволить не мечтать. Тут, не знаю, я не могу. По работе мне минимум положено. А есть кто вот забывает, как это делать. Есть же простой пример. Смотрите, вот собрать сейчас, выйти у вас к коллегам в редакцию, вот за дверью от нас сидят, и сказать, ребят, кто может нарисовать лошадку? Я уверен, что часть людей возьмут и начнут что-то делать. Но будет часть людей, которые скажут, я, наверное, рисовать-то не умею. А тут один вопрос надо задать. В детстве, когда нам давали карандаш и говорили, нарисуй лошадку, все что делали?
Рисовали.
Где? Вопрос. Где тот момент, когда разучились? Вот смотрите, людям надо про это напоминать. Потому что надо помнить одну вещь. Неважно, Илон Маск, Циолковский, Юрий Гагарин, кто угодно. А любой талантливый человек, про которого вы сегодня упомянули, которых у нас много. А он всегда мечтатель. Всегда. Забыл, как мечтать. До свидания. Не будешь ты ни великой страной, не будет у тебя никаких достижений, и будешь ты, так сказать, весело довольствоваться тем, что есть.
Где разница между маниловщиной и мечтательщиной?
В результатах. Очень прекрасный вопрос, спасибо за него. А разница очень простая. Есть люди, которые просто мечтают, это фантазеры. А есть люди, которые мечтают. Мечта – это начало построения вижена, стратегии, тактики и достижения. Ну, то есть, строго говоря, нам, наверное, с вами, говорили наши предки, надо бы вот в ту сторону, где у нас Сибирь сейчас. Да? Наверное, надо туда. А потом были те, кто пошли. Ну, и всю историю вот мы дальше знаем, да? Дороги построили, столбы вкопали, города поставили. Ну, с кем-то там подружились, кого-то тоже принудили к миру.
Сейчас уточню у Романа Жукова. Роман, ваша версия, вы сами сказали, что хорошо бы, чтобы была система, которая позволяла бы как раз таким талантливым людям появляться где-то на поверхности, заявлять о себе, реализовывать свои мечты, которые потом становятся мечтой не только для них, но еще для большого количества людей. Что мешает сегодня у нас?
Я думаю, что воспитание и то мироощущение, которое сейчас присутствует у талантливых людей, не позволяет им догадаться, понять о том, как в нашей стране это можно сделать. Почему некоторые механизмы в стране не берут этих людей и не подводят их ближе к границе этого понимания и их реализации, это вот я не могу вам ответить на этот вопрос. Я сам думаю часто об этом.
То есть система так работает, что что? Пропадает мотивация у этих талантливых людей лезть наверх?
Даже у сверхмотивированных людей я вижу, что темпы иссякания мотивации все-таки выше, чем то время, которое им отведено, чтобы этого достичь. Чуть-чуть не хватает в нашей системе. Над этим надо работать. Что касается мечты. В отношении Илона Маска грандиозность мечты пропорциональна инвестициям в его компанию в том числе. Второй момент, который связан. Мечта очень близко по значению к своей идее. Создание новых национальных идей, новой вот такой вот мечты, оно в целом благоприятно, на мой взгляд, может повлиять на то общество, в котором идет реализация этого проекта. И я думаю, что нашей стране в какой-то степени тоже не хватает этого.
Да, вы хотели что-то добавить, Николай?
А вы знаете, мне кажется, у нас с большими идеями в стране все нормально, если честно. Вот, то есть я не спорю, но как бы здесь история вот в чем. Вся прелесть того, что сделал Илон Маск, это то, что он не претендует на национальную идею. Он просто сказал и сделал одну простую вещь, что каждый человек, ну, при определенных данных талантливости, да, там, инвестиций, он ведь денег тоже часть заработал, те, на которых это делается, PayPal мы помним, там, да. И так далее, и тому подобное. Но он показал как раз, что это может сделать, ну, не каждый, давайте иллюзии питать не можем, но это не удел тех, за кем стоит только государство, только НАСА, в случае США, стоит или мешает. Там тоже не все было гладенько, не надо этих иллюзий нам тоже питать. Поэтому смотрите, самая большая и самая важная вещь того, что делает Илон Маск, это то, что он мечту делает достижимой.
Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну и вместо сердца пламенный мотор. С нами Николай Хлопов, руководитель направления трендов и инноваций компании THI, и Роман Жуков, руководитель исследований в сфере робототехники и дистанционного мониторинга компании Vicron. Пытаемся понять, что же именно произошло сегодня в ночи, когда Falcon Heavy стартовала в штате Флорида, Соединенные Штаты Америки, вместе с кабриолетом Илона Маска. Ну и получили мы благодаря этому несколько красивых картинок. Что кроме этого, в этом мы разбираемся. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами Николай Хлопов, руководитель направления трендов и инноваций компании THI, и Роман Жуков, руководитель исследований в сфере робототехники и дистанционного мониторинга компании Vicron. Ну и сейчас будем подтягивать уже нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Начнем, пожалуй, вот как раз с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Знаете, вот каждому свое. Один человек, ну, Шувалов, удачно разводит собак. Другой человек, ну, не совсем удачно, но на первых порах запускает космические корабли. Ну, кто из них удачный, вот как вы думаете?
Спасибо, принимается. Николай Хлопов.
Я должен ответить, кто из них удачнее?
Да,
просто... Смотря какие критерии. Частота породы, стоимость щенков заведенных, количество успешных запусков, количество ступеней, которые приземлились. Вы знаете, я считаю, что вот я не согласен с тезисом и с первым, и со вторым.
Ну, то есть мы оцениваем успешность, неуспешность по критерию Илона Маска. Вот так это выглядит сегодня. Насколько этот критерий справедлив? Можно так еще переформулировать
этот вопрос. Смотрите, я думаю, что у Илона Маска есть, и это позволительно в бизнесе, и в большом бизнесе, есть свои критерии. Я думаю, что, конечно же, достаточно большой их частью является, ну, значимой. Это количество успешных приземлений всех ступеней, да? Но я уверен, и в бизнес-показателях это четко будет, я уверен, видно, что первая его лично машина, не им, кстати, первая была не на базе, помните, лотусов сделана, то есть это не чистая разработка с нуля компании Tesla Motors, выведена на орбиту под песню, и вот со всем тем антуражем, который был, это тоже вполне себе бизнес-показатель, нормальный совершенно. Какой? Ну, если кто-то не видит его, это называется привлечение внимания, это коммерческий проект, друзья мои. У нас реклама есть на радио? Есть. Это то же самое.
Это Николай Хлопов, Роман Жуков.
Наверное, некорректно сравнивать эти два случая. Все-таки в одном случае речь идет о неком корпоративном достижении, в другом о собственном личном. Два совершенно разных фронта. Я не представляю, как их можно сравнить. Ну, наверное, мысль этого вопроса, как тренд можно уловить, связан он, наверное, с тем, что сравнивается два человека, один из которых имеет отношение к управлению государством, второй, наверное, по сути, тоже должен иметь отношение к управлению. И, наверное, попытка его задать, это попытка спросить, можно ли, скажем так, людям, которые достигли большого успеха вот в бизнесе, продолжать им заниматься и находиться при этом у власти в государстве? Наверное, в этом.
А можно я вот от себя тогда уточню? Ну, вот если сравнивать, например, бизнес-проект Калашников и бизнес-проект SpaceX, я не знаю, или вообще вот все то, чем занимается Илон Маск, Михаила Тимофеевича и Илона Маска, вот так можно сравнить по успешности? Вот ваша оценка просто.
Думаю, что это невозможно дать этому оценку на основании такого сравнения. Связано это с тем, что наши достижения нашей страны, наших людей, они, как правило, были замкнуты на самих себя, на нашу систему. И если мы говорим о реализации каких-то глобальных проектов внутри нас, эти результаты, как правило, не попадали завне. То есть они развивали наше общество, науку, нашу промышленность и так далее. Это носило положительный характер, я считаю. Если мы будем в другом контексте говорить, мы уже должны думать о том, как продаются наши достижения по всему миру. И в отношении этого, я думаю, все-таки нам есть куда стремиться. Конечно, более успешных людей сейчас больше, не у нас.
207-й пишет, может, продает мечту, а может быть и воздух?
Всегда, смотрите, допущение может быть, оно есть всегда. Может быть, да, а может быть и нет. Ну, вот, понимаете, вот это вопрос из области риторических. Да, но, смотрите, вы можете воздух, пока что еще, слава богу, за него платить. Кстати, вы тоже за него платите. Не в Москве живете, а за городом. Вы платите за воздух чистый.
Кусок ездите мечты на курорт?
Совершенно верно. Кусок мечты здесь. Ну, Falcon вы пока не купите, правильно? Но Теслу купить можете. Если сильно напряжетесь, сможете. Даже в нашей стране их сюда не возят, если что. Илон Маск против. Но и Тесла есть. Нет проблем. Поэтому смотрите, может быть, конечно, я не думаю, тут не этими категориями надо мыслить. Тут история в том, вот вы спросили Калашников сравнить с Илоном Маском. Ну, окей, если у нас была бы задача сравнить, я бы по-другому переформулировал. Здесь есть явно много похожих вещей. Смотрите, упорство, цель. Человек идет к ней. Много неудач по пути. Разная мотивация, разные подходы, разный фокус. Ну, да? Но, тем не менее, несомненно, талантливые люди, вот к слову, они, так сказать, талантливы во многом. Я вот хотел к предыдущему нашему разговору короткую реплику сделать. Здесь история ведь вот в чем. Есть люди, которые умеют мечтать, есть люди, которые умеют делать. Вот очень редко эти два качества совпадают. Понимаете? И как говорила моя бабушка, надо, Коля, уметь радоваться за достижения других людей, даже если это твои конкуренты. Почему? Понятно? Потому что даже если мы первые полетели в космос, Мы первые запустили спутник, а американцы первые высадились. Ну, только сейчас не надо обсуждать, высадились или сняли эту высадку. Неважно. Мы, как люди, были на Луне. Ура! Белые, зеленые, черные, какие угодно. Поэтому давайте будем радоваться.
7373948. Так, кто у нас будет первым радоваться? Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер всем. У меня такой вопрос. Такой фокус на возвращаемые элементы у Маска, это действительно экономически оправданно? И вот что, почему он так к этому привязан, столько денег в разработку, испытаний, столько уже этих элементов потеряно, но все равно продолжает на этом фокусироваться? Это вот действительно даст экономический эффект, когда это начнет работать? Или это просто какой-то шаг на будущее, возможно, для каких-то промежуточных еще пересадок?
Принимается. Давайте дадим Роману Жукову слово, тем более, что он пытался уже на эту тему рассуждать. Да, пожалуйста, Роман.
Рассуждая на эту тему, я уже говорил, что серийность должна сильно быть связана с возвращаемостью. То есть, если делать корабль возвращаемый, он должен быть очень серийный. Он должен побеждать коммерчески по количеству запусков в единицу времени. И у тяжелой ракетоносителя, как я уже пытался скалькулировать, даже учитывая самые тяжелые спутники, которые производятся, вот, очень большое время накопления этого заказа. К тому же очень низкая гибкость. Большие ракетоносители, по сути, ими сложнее выводить аппараты на разные орбиты. Для этого у нас, например, часто используются дополнительные разгонные блоки. То есть гибкость тяжелого ракетоносителя явно противоречит концепции возвращаемости в том числе. Аппарат будет запускаться очень редко. Да, может быть, стоимость запуска понизится, но накопление партия спутников будет очень длительным. И, на мой взгляд, учитывая то, что масса спутников современных все-таки падает, а это связано с тем, что радиоэлектроника развивается, что тот же функционал можно уложить в более маленькие габариты, в том числе, сильно противоречит коммерческим результатам, перспективам вот этого ракетоносителя.
Вообще возвращаемость, она актуальна сегодня?
Я думаю, что для ракеты малой тоннажности, наверное, которая способна вывести груз от 1,5 до 5-6 тонн, она актуальна.
Это Роман Жуков. Николай, будешь что-нибудь добавлять?
Да, я добавлю только одну простую вещь. Надо... Фокус — это прекрасно на большую его ракету, высокотоннажную. Есть только один маленький момент. Это последняя ракета в его линейке на данный момент. А перед ней есть ракеты меньшей тоннажности. То есть не надо... Мы не должны держать в голове... Это я поддерживаю, к слову, коллегу, если что. А тут история-то очень простая. Это не единственная ракета. Он не взял и не сделал ракету, которая выводит только большетоннажные грузы. Это одна из линеек. Одна.
Модульного типа причем.
Ну, причем, да.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, Георгий.
Да, Георгий.
Я считаю, Маска, уровень Маска – это Коперника. Вот. Но нам следует больше огорчаться успехом, возможно, Маска. Почему? Потому что Коперник утверждал об универсальности жизни Вселенной, а Маск предлагает полеты на Марс, хотя технически возможно осуществить некоторую ее часть, но ради чего? Это, во-первых. И, во-вторых, Маск предлагает еще следующую ступень модификации человека, цифровизации мозга. Ну, извините, как бы радоваться-то нечему. Нам предлагают превратиться в биороботов ради чьих целей-то?
Спасибо, принимается. Опасный он, Илон Маск. Николай Хлопов.
Не думаю, что он опасный. Вряд ли люди, которые собирались плыть в сторону... Там была долгая история, вы помните. Америки, южной, северной, какой угодно, держали у себя в голове всю концепцию того, какие преимущества это может принести. Поэтому горизонты человеческой мечты и планирования, они, в общем, ограничены.
Они шли-то разбогатеть конкретно.
И плыли не совсем в ту сторону.
Да.
Не совсем в ту страну, кое-когда, как мы помним, да? Но, тем не менее, смотрите, здесь всегда есть элемент того, что мы не можем спрогнозировать все вещи. Очень много, большое количество переменных, и терминами как раз оппонент, коллеги моего, это огромное количество риск-факторов добавляет, которыми, ну, надо уметь управлять, они просто некоторые несчетные. Но я по-прежнему считаю, что радоваться надо. То есть, смотрите, кто бы ни придумал лекарство от какой-нибудь болезни, которая нас страшит, это хорошо. А Илон Маск, к слову, чтобы матчасть мы с вами правильно использовали, он не то чтобы собирается нас с вами цифровизировать, он один из самых больших оппонентов того, что искусственный интеллект, это его точка зрения, является угрозой номер один для человечества. Ну так вот, на всякий пожарный.
Николай Хлопов, Роман Жуков.
Мое мнение, что до конца направления применения этой техники не сформировано. Доставка человека на Марс носит тоже показательный характер. Грубо говоря, даже если это будет ограничена популяция людей, то она в основном будет выполнять исследовательские цели. Глобальные цели состоят все-таки, наверное, в терраформинге для создания аппаратов, которые способны изменить облик планет и сделать их пригодным для жизни. Вот, наверное, если бы это была глобальная задача тяжелых ракетоносителей, и они могли бы управлять некоторыми объектами, находящимися как раз на тех траекториях, которые способны в итоге попасть на Марс, изменить его атмосферу, добавить туда воды и создать какие-то условия в перспективе, пригодные для жизни, наверное, вот это было бы интересно.
Ну, и от себя просто добавлю, как-то я общался с нашими учеными, которые занимались и занимаются по-прежнему программой «Марс-500», и они мне просто показывали те письма, которые приходят в их адрес от простых граждан Российской Федерации. Одно из них я запомнил близко к тексту, потому что она очень короткая. «Здравствуйте, я бывший сотрудник правоохранительных органов, 28 лет. Моя жена – психолог, 27 лет. Готова лететь на Марс навсегда. Точка». Ну и обратный адрес – это к вопросу о мечтателях, которые живут в том числе и в Российской Федерации. 7373-94,8, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Что еще? Почему Илон против России, интересует Сергей? Николай?
У него долгая история взаимоотношений с нашей страной, во многом продиктованная защитой своих коммерческих интересов. Вот и все. Потому что наши ракетоносители и двигатели серьезно ему поляну в какое-то время портили. Вот коллега, наверное, детально более может это с какими-то историями объяснить. Но смотрите, здесь вот какая вещь. Он не со всеми вещами, которые наша страна несет в этот мир, согласен. Можем оставить это, так сказать, на его совести.
То есть он как будто бы за планету Земля, но против Российской Федерации.
Я не думаю, что он против Российской Федерации. Знаете, как вот можно дружить, а можно активно, так сказать, противодействовать. Вот я бы не сказал, что он активно противодействует, но просто не очень дружит.
Это Николай Хлопов, Роман Жуков. Когда-то запуск такой же очень тяжелой ракеты со стороны Соединенных Штатов породило новый виток холодной войны у нас. И создание оппозитной программы здесь. Я думаю, что с тех пор что-то изменилось, но тренды остались теми же. И некий вид моды в управлении государством США и тренды, которые возникли вследствие этого, вынуждены его заставлять это требование соблюдать.
То есть он под давлением,
полагается? Я думаю, что под каким-то определенным.
Я думаю, что он просто ситуацию трезво оценивает, на каком рынке он работает, и выбирает вектор поведения, исходя из него.
Ну, кто-то выходит из сети Facebook и распродает свои акции, не будем показывать пальцем, а кто-то вот тихой сапой отказывается взаимодействовать.
Да он не то чтобы тихой, вы знаете, он достаточно громкий, он, извините меня, в общем-то конкурентные продукты создает на рынке.
Борис Байкер пишет. Эко-диво кабриолет в космос запустили. Нам в ответ надо танк «Армату» запустить, и пусть нас победят, пишет Борис Байкер. В связи с этим вот как раз вопрос в продолжении темы. А нам догнать и перегнать вообще нужно стремиться или нет? Николай Хлопов.
Конкуренция в любом случае полезна всем странам по одной простой причине. Конкуренция – это всегда попытка догнать и перегнать. Не в смысле холодной войны, хрущевская, если мне память не изменяет фраза, догнать и перегнать Америку, а в смысле того, чтобы постоянно, внимание, это важно, раздвигать границы того, что мы считаем достижимым. В этом смысле, да давайте друг за другом гоняться, я только за.
Николай Хлопов, Роман Жуков. Нам нужно, наверное... У нас большая история, и нужно до сих пор продолжать думать о том, как новые аппараты применять в космической сфере коммерчески выгодно. И речь идет и о новых проектах типа «Ангары», и о переработке существующих, о повышении надежности, снижении рисков, и это все приведет и к частичному падению стоимости запуска и к увеличению количества запусков в год. Нам вот к этому нужно стремиться. Второй момент, нам надо, наверное, более устремить все-таки наше развитие в каком-то направлении, потому что сейчас оно было нацелено на поддержание балансов. Секвестирование и прочие явления в отрасли привели к тому, что шла борьба за ресурсы. В чем-то она до сих пор продолжается у нас в космосе. И было создано достаточно много аппаратов, которые своей нишей постоянно пересекаются. Например, создание космодрома «Восточный» привело к падению, на мой взгляд, интереса вот к проекту «Ангара» на мой взгляд. Потому что когда у нас был, по сути, один наш космодром, второй арендованный в Казахстане все-таки не наш, и когда у нас была эта ракета и был Плесецк, было понятно, был один способ ее использовать. Когда появились другие возможности, сохранились прежние, теперь нет такого острого спроса на вновь созданный проект.
И... Я просто, поправьте меня, но Ангара, вернее, Восточный не под Ангару разве создавался?
Ангара создавалась для Плесецка. Я имею такую информацию.
Именно для Плесецка. А Восточный создавался под что? Под Союзы?
Очень большой вопрос для меня. Я не могу дать ответа на него.
Интересно, может ли дать Дмитрий Олегович Рогозин ответ на этот вопрос. Но Ангара красиво стояла на стартовом столе, по-моему, на Восточном как раз. Вот когда его обновленный показывали, и вроде как было, наблюдали.
Нет? Да, конечно, возможно, как бы нет, 100% ее можно и запускать оттуда, но ее облик, ее цели, в конце концов, все-таки были нацелены на запуск северных широт. Но это был вынужденный меропроект. Все-таки да, ему был дан зеленый свет в самом начале 90-х годов, в 90-м году, по-моему. Он оказался долгостроем, по сути, был выведен, приведен к состоянию готовому к запуску уже, когда был готов Восточный. Здесь просто сложились в одной точке две задачи. Необходимо было их реализовать совместно, это было сделано. Вот. Но появление вот еще одной ракеты, которая в результате смены места назначения опять-таки приводит к борьбе с другими, к определенному. И вот такое вот распыление, оно на самом деле... не всегда есть хорошо.
Здесь парадокс просто наблюдается. У них конкуренция приводит к тому, что они начинают развиваться, у нас конкуренция приводит к борьбе за ресурсы, и в итоге кто-то все время не доедает, а то и оба не доедают. Как-то так выходит.
Да.
Давайте. Да нет, у них тоже не доедают. Ну что? Я думаю, что если бы...
НАСА не доедает, Маск не доедает.
Кто из них, кстати, не доедает? У НАСА тоже, между прочим, бюджеты режут периодически. Не надо тут иллюзий никаких питать. Я не думаю, что Маску нечего есть, но я думаю, что если бы ему не было ни одной бы препоны по пути к его истории, я думаю, что он бы гораздо больше и объемнее вещей мог наделать. Как любой талантливый человек, которому не мешают, а всячески помогают.
Ну и Андрей 295 от себя добавляет, что Ангара создавалась под проект Байтерек в Казахстане. Вот не знаю, верю пока на слово. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
По поводу конкуренции в Америке, могу сказать, что у них сейчас в реализации 3 проекта сверхтяжелых носителей, а Falcon Heavy это 4-е, уже как бы состоявшееся. Вот, так что конкуренция внутри Америки вполне себе процветает. А у нас, тем не менее, как бы территорию Хруничева сейчас будут распродавать, да, слышали?
Нет еще.
Ну вот, скоро в новостях, наверное. Хотя прокуратура там уже заинтересовалась, но кусочек-то такой лакомый, Филевская пойма.
Но у нас, ну, смотрите, как бы... у нас энергия есть по-прежнему, у нас теперь...
Нет, конечно, откуда у нас энергия, ребят, вы чего?
Ну, РКК энергия существует.
РКК энергия есть, да, в Подлипках, конечно.
Да, и сейчас Ангара тяжелая тоже вроде как создается, нет?
Ну, создается, понимаете, со скрипом. Она после испытательного пуска не летает уже 2 года. И идет перенос производства в Омск. Тоже ни шатка, ни валка. Сейчас из Омска готовые блоки отправляют сюда, в Москву, на Хруничево, ну, для доработки испытаний. В общем, в отрасли у нас все сложно. Понимаете, в чем дело? У нас же было не до космонавтики, если честно. Ну, большие ребята занимались дележкой, да, как бы хозяйство. А космонавтика, она как бы денег приносит только если мы за океанскими партнерами, да, как бы вот сделки заключаем.
Когда ее продаем, что? Эту космонавтику, а так она...
Конечно, денег... конечно, понимаете, у нас все как бы на коммерцию было направлено. А разве Маск это коммерция? Нет. Я считаю, что это не коммерция, понимаете? Потому что когда говорят о том, что Falcon это выгодно... Ну как выгодно? Что значит выгодно? Огромные ресурсы тратятся на запуск. Там 90 миллионов долларов, это что, мало? Это же тоже затраты. Просто есть как бы потребность. Потребность в чем? В запуске нагрузки, в спутниках связи там, и так далее. Да? У нас есть такая потребность? Она, конечно же, есть. Но у нас отрасль с советских времен переразмерена. Да? Сколько сейчас нужно России спутников связи на геостационаре? Ну так вот, да? Немного, немного. А рынок, как бы западный, туда нас никто не пустит. Поэтому вот, такая ситуация.
Спасибо, принимается. Ну и Андрей 295 добавляет, что завод Хруничева как будто бы уже вывезен на 60%. Это о состоянии в российской космической отрасли. Будете что-нибудь добавлять, Роман, Николай?
Я вот не очень понимаю, что здесь можно добавить, потому что, смотрите, здесь не было ни одного контрапункта к тому, что мы обсуждали.
Да, поэтому я
Ситуации везде разные, но я все равно просто, смотрите, всегда можно, это неплохо, опять-таки, найти вещи, которые там, ну, может быть, неправильный какой-то вижен, какой-то неправильный вектор развития, какие-то тактические истории, особенно если люди из этой индустрии. Я так понимаю, что часть людей, которые звонят, они к этому имеют прямое отношение. Но, смотрите, я здесь все-таки, ни разу не пренебрегая деталями вот этими, о которых я сказал, я все-таки хочу напомнить, что вот ваш вопрос вначале звучал, что произошло?
Да.
Значит, что произошло? Произошла очень простая вещь. Человек, который никогда не был частью, ну, скажем так, НАСА, Роскосмоса, да чего угодно, да, сделал ракету и запустил в космос машину. Ну, не нужна машина в космосе, это же очевидно. Но есть вещи, которые говорят о том, ну, как бы маркером ставят, что это можно сделать.
Yes, we can, как-то так. Понимаю. Роман, будет добавлять что-нибудь?
У меня закрадываются некоторые сомнения, на самом деле, откуда все это происходит. Не уверен я, что все начинается здесь с бизнеса. Здесь вектор исходит от государства. Наверное, одно дело мечта, но другое дело, происходило ли движение снизу вверх, или оно все-таки пошло сверху вниз. Думаю, что в его проекте SpaceX все-таки движение было сверху вниз. Сначала произошел выбор одобрения и поддержания некими органами власти Соединенных Штатов этого проекта. Потом ему был придан уже стратегический окрас и все-таки финансирование. Думаю, что это далеко не частные деньги. И, возможно, это все-таки попытка выдать частично государственные, в том числе, достижения за некий частный бизнес, потому что все-таки надо понимать, что американская идея связана вот с таким видением бизнесменов, каким он является. Это сильно нравится, наверное, является механизмом развития общества.
Попробуем резюмировать наш сегодняшний разговор телефонным голосованием, голосованием в Телеграме. Поставлю вопрос следующим образом, как он сформулирован как раз для Телеграма у нас. Считаете ли вы выдающимся достижение Илона Маска в области технологий? Все это, естественно, через призму последнего его достижения, запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy. Да, 134-21-35. Нет, он для вас там прохиндей, но, в общем, человек, в котором вы сомневаетесь, это 134-21-36. Да, вы считаете выдающимся его достижение, это 134-21-35. Нет, вы полны скепсиса, это 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы в том, в другом случае один и тот же, 8495, ну и оно продолжается в Телеграме, еще буквально 30 секунд у вас есть. До этого быстро пройдусь по комментариям, которые приходили. Может, это банальная зависть наша, на всякий случай интересуется Вадима. Какие были бы достижения Советского Союза в космосе, если бы Советский Союз не распался? Мечтательно задается вопросом 235-й. Почему мы сейчас не летаем на Луну? Во времена кинескопных телевизоров летали, сейчас как будто бы разучились. Это 680-й. Ну и Маск не вписывается в концепцию «мы», это скорее бремя белого человека, а вот что действительно могло бы быть концепцией «мы», так это проект «Союз Аполлон», пишет 424-й. Быстро останавливаю голосование, подвожу итог, результат следующий. 79% считают достижением то, что произошло и то, что происходит с Илоном Маском, ну и 21% наших слушателей считают его все-таки странным человеком, негодяем, прохиндеем, ну, в общем, сомневаются в нем. В Телеграме, да, 77%, нет, 23%. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. С нами был Николай Хлопов, Роман Жуков. Приходите еще.